Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма в честь святого великомученика Димитрия Солунского в Коломягах, протоиерей Александр Рябков. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер, с праздником.
С праздником, батюшка. Благословите нас на начало, пожалуйста.
Господь всех благослови, дорогие, с праздником, помощи всем Божией.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема, конечно же, непосредственно связана с праздником введения во храм Пресвятой Богородицы. Наша тема – «Богородица в нашей жизни». Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Батюшка, праздник Двунадесятый. И, наверное, он заставляет нас получше разобраться в событиях и, самое главное, в богословской сути
Конечно.
Праздника.
Вот праздник – один из великих 12 праздников. История его появления в нашем календаре и в нашем обиходе, конечно, тоже очень интересная. Если обратиться к литературе по эортологии, да, то по вот этому подразделу литургики, который занимается праздниками, их историей, историей праздников, то мы видим, что этот праздник, с одной стороны, имеет появление в обиходе в церковном довольно древнее, предполагается даже 4 век. Но понятно, что 4 век – это, скорее всего, именно округа Иерусалима. Потому что все-таки он был связан, ну, большинство наших праздников связано с Иерусалимом, и большинство, в том числе этот праздник, по всей видимости, связан с постройкой святой равноапостольной Елены храма в Иерусалиме в честь введения Богородицы. Развитие этого праздника, опять же, связано с постройкой нового храма, по всей видимости, уже императором Юстинианом, это 6 век, и предполагается, что храм был построен на месте вот этого храма Соломона, в который по преданию была введена Пресвятая Богородица. А вот фундамент, некий исторический фундамент, или, скажем, который мы находим в предании, зафиксированном в письменном виде, сейчас мы очень часто слышим, ну, сейчас много же информации, да, в том числе и в интернете, все-таки вот есть некий такой упор, не всегда, мне кажется, оправдан на то, что праздник этот находится, описание его в апокрифах. Ну, это не совсем все-таки верно. Да, конечно, в апокрифе протоевангелия от Иакова и в апокрифе уже латинском 9 века, это псевдоевангелие от Матфея на латинском языке. Но если, например, псевдоевангелие от Матфея – это 9 век, то протоевангелие от Иакова – это век второй. И здесь, наверное, скорее всего, будет правильно сказать, что все-таки это было общее предание, которое вполне могло зафиксироваться, в том числе и в этих евангелиях детства. Вот есть такой термин в науке богословской – евангелие детства. Их было несколько, не только протоевангелие от Иакова. Человеческая душа желала иметь некое повествование, которое бы раскрывало, может быть, не очень важное в вероучительном смысле, но важное в чувственном, таком человеческом, психологическом смысле мотивы и описание детства Христа, маленького Христа. И этих Евангелий детства было очень много. И вот это одно из Евангелий детства, протоевангелие от Иакова, зафиксировало, скорее всего, все-таки довольно обширную и общую для всей церкви традицию. Потому что не только Ориген, который жил все-таки на рубеже 2-3 веков, да, в его писаниях находим мы вот эти элементы этого праздника, находим это предание у Оригена, но его старший современник Климент Александрийский уже тоже в его обширнейших писаниях находится история этого праздника, которое, описание, которое мы сегодня с вами имеем в наших прологах, в наших житиях, в наших сборниках, в которых составлены жития святых, в том числе история праздников. Поэтому все-таки это основа нашего праздника ни в коем случае не апокрифическая, это предание церкви, общее для всей церкви. Но история этого праздника, она, конечно, очень, очень интересна, потому что мы видим, что он развивался И он не только у Климента Александрийского, у Оригена, но мы видим в разных частях ойкумены, то есть вот Римской империи. У Августина Блаженного, да, он уже тоже этот праздник, и канва историческая этого праздника, она обретается. И у Блаженного Иеронима Стридонского, то есть это все-таки уже Запад. На Западе тоже об этом празднике знали. Не о празднике, скорее всего, будет правильно сказать, о событии. Что касается праздника, праздник это вот именно все-таки проявление его в богослужении, и вот такое проявление и олицетворение, и фиксация в богослужении, все-таки это было на Востоке, в первую очередь. А вот на Запад этот праздник пришел или появился на Западе двумя разными путями. С одной стороны, довольно обширная колония греков, итальянских греков в Калабрии, на юге сегодняшней Италии. Она, разумеется, этот праздник имела, потому что связь греческой церкви, с греческой церковью в Иерусалиме, она была очень тесная. Мы же знаем, что мощи святого Николая Чудотворца были из Малой Азии привезены, опять же, в Южную Италию, в город Бари. Это именно место, где жили те же самые итальянские греки, которые расселились там еще задолго до христианства. Мы знаем, что греки же жили и на Черноморском побережье, и на Азовском побережье, и на побережье Средиземного моря, в том числе вот и в Италии. И эти греки, разумеется, имели духовную связь с Восточной Церковью. Но в саму Западную Церковь, в королевство или даже в империю франков, это, конечно, этот праздник, уже именно как богослужебное его проявление, пришло все-таки уже с крестоносцами, которые, когда пришли освобождать гроб Господень в Палестину, познакомились там, в православном Иерусалимском патриархате, с этим праздником, и принесли этот праздник уже и утвердили его в Западной Европе, там, во Франции, там, в том числе, да, вот, в королевстве франков, в их империи, среди французов, или среди предков современных французов и современных германцев. Но этот праздник постоянно развивался. Даже у славян, уже ученики святых Кирилла и Мефодия, которые уже трудились по переводу богослужения в Болгарии, в Великотырново и в Охриде, то есть в двух разных центрах болгарской цивилизации, в Македонии и в Балканском хребте, город Великотырново. Даже, скорее всего, Преслав, вернее, именно Преслав, потому что книжная школа она была в Преславе, а не в Великотырново. Великотырново все-таки столица более поздняя. Каноны и богослужебные тексты праздника были не переводными, а были созданными именно уже славянскими учителями, учениками святых Кирилла и Мефодия. Эти каноны использовались для богослужения до общего введения в обиход всех восточных церквей Иерусалимского устава. То есть у нас даже каноны и праздничные тексты на праздник Введения были свои. Ну, не у нас, а, скажем, вот у славян Балканского полуострова. Вот это тоже очень интересно. То есть, насколько древний праздник. Он, с одной стороны, древний, но его трансформация и его переход из одной культуры в другую, он тоже очень интересен, и тоже история у него довольно длинная. А вот расцвет этого праздника, вот именно как литургический расцвет, он, конечно, приходится уже на средние века, и на Востоке, то есть в греческой церкви, это все-таки вот мы видим, проповеди стали появляться, разумеется, не только у святого Григория Паламы, хотя именно у него особенно важное место в его проповедничестве занимает Богородица и этот праздник введения Богородицы во храм, но и патриархи этого времени, патриархи Царьграда, Константинополя, патриарх Тарасий, патриарх Герман, они уже в их проповедях уже встречается упоминание об этом празднике, довольно обширное внимание ему уделяется. И вот тогда, вот в эти времена, то есть уже вот в Средневековье, появляется очень важная черта. Важная. Историческая составляющая этой черты не суть важна. Не имеет непререкаемого значения. Здесь именно символ более важен. То, что Богородица, кроме того, что она была введена во храм, она была введена во святая святых, то есть в алтарь. Вот этот момент. Все-таки он, если обращаться к литературе по изучению праздников церковных, то все-таки мы находим упоминание, что вот эта черта видение во святая святых все-таки появляется в текстах проповедей и в текстах богослужения именно в средние века. Это интересная тоже черта. Какие-то, если могут возникать сомнения, что могла ли Богородица жить при храме, то здесь эти сомнения, мне кажется, все-таки стоит сразу отмести, потому что нам сам его библейский текст предполагает, что вполне возможно и женщины, и вдовицы, и в том числе и юные девы могли жить при храме, потому что самый важный текст — это евангельский, когда мы вспоминаем, сейчас немножко мы перескакиваем с праздника на праздник, Сретение Господне, праздник, тоже, в принципе, не за горами, время летит быстро. Мы вспоминаем с вами, что Христа, младенца Христа, встречают в храме Иерусалимском Симеон и Анна. Анна пребывала в храме постоянно, то есть она была там, жила при храме. То есть уже нам момент этот подсказывает, что она там была. А в Ветхом Завете, в 4 книге Царств, сестра иудейского царя Ахозии 6 лет прожила при храме, скрывая там сына Ахозии от Гафолии. Это тоже упоминается. А вот когда в книге Паралипоменон, по-моему, в первой книге, когда царь Давид передает своему преемнику Соломону чертежи храма, который он не смог построить, а построил и этот храм Соломон, вот там описание этих чертежей этого храма, что отдельно упоминается, что есть комната для священников, отдельно упоминается, что есть комната для левитов, а дальше описывается, что есть много внутренних покоев, много внутренних горниц, много внутренних комнат, много внутренних дворов. То есть все эти помещения, то есть храм предполагал собой не только, как мы понимаем, притвор, святилище и святая святых, огромное количество разных помещений.
Храмовый комплекс.
Храмовый комплекс, да. У пророка Иезекииля мы находим, что для священников предполагалось всего даже только две комнаты. При наличии такого огромного количества помещений для священников только предполагалось только две комнаты. Значит, вполне возможно, что вдовицы и юные девы могли пребывать в храме, проходить некое такое обучение, в том числе и духовное, нравственное, и богословское. Так что то, что нам предание говорит о том, что Богородица осталась при храме и жила при храме, это вполне библейский текст нам дает такие подтверждения. То есть здесь, а вот то, что она входила во святая святых, как об этом мы находим слова, упоминания и у блаженного Иеронима, в том числе, особенно у святого Григория Паламы, здесь уже мы не можем не отвергать этого в полной мере, но и сказать, что этого быть не могло, мы вообще не имеем на это права никакого. То есть увлекаться демофилогизацией нам не стоит, потому что здесь важна не историческая канва, а то, что Богородица, воистину, войдя в храм Иерусалимский, она сама уже стала святая святых. Вот этот прообраз. Здесь, даже, наверное, скорее всего, это не символ, а именно прообраз, что Богородица, вот та юница, которая была избрана Богом для того, чтобы стать матерью Бога, стать Богородицей, чтобы даровать плоть Спасителю, не только плоть, но и душу человека, вот это тоже очень важно сказать, не только плоть, но и душу человека дать Спасителю, воплощенному Богу, она стала святая святых. Она стала ковчегом. В святая святых что хранился? Хранился ковчег завета, где были святыни иудейского народа. Так вот, Богородица стала сама святая святых ковчегом, в котором сам Бог. Да, мы знаем, что между херувимами, как напишет Библия, пребывал сам Бог над крышкой ковчега.
Шахина,
слава Божья. Вот сама Богородица стала местом пребывания Бога, божества. Поэтому здесь эта символика глубокая. Но у праздника есть символика, конечно, кроме богословской символики. Мы знаем, что Богородица — это ковчег Завета. Это ковчег Нового Завета. Символика здесь, конечно же, очень большая. Богородица от лица всего рода людского дала согласие на воплощение Сына Божьего. Господь не мог воплотиться с насилием. Спаситель не мог прийти в людское общество насильно, навязать спасение. То есть нам спасение не навязано. Богородица за всех, за нас ответила Богу: «Да, ей, Господи, гряди». Вот в чем ее суть. Почему мы так почитаем ее? Потому что она сказала за всех, за нас, за все поколения людей, сказала Богу: «Да, воплощайся, приди в этот мир, спаси нас». Это первое, может быть, и самое главное здесь, что для нас важно. И дальше из этого вытекает, что Господь получил от нее наше существо. Вот мы говорим о воплощении Бога, в ипостазировании, принятие в ипостась Сына нашего, нашего естества, которое мы сегодня получаем с вами в таинстве причащения, многие причащались. То есть вот здесь все взаимосвязано. Наше спасение, которое сегодня совершается в таинствах, в первую очередь в таинстве причащения, конечно же, это мы получаем сегодня благодаря тому, что Богородица в какой-то мере, иногда в проповеднике разные слова используют, наш язык беден, ну, дала взаймы Богу. Такое тоже используется, такое выражение. Взаймы дала Богу вот человеческую плоть. Потому вот она. Да, при этом здесь есть богословский очень интересный момент. Богородица, вот особенно он проявляется. Никогда догматика, она не остается без проявления. А в чем проявление? В литургике. Проявление в богослужении. Это интересный момент, конечно. Мы знаем, с одной стороны, конфессии протестантские, они исключили почитание Богородицы из своего обихода, в том числе литургического. А, например, католическая церковь в 1854 году, в середине 19 века, в середине 19 века был внесен новый догмат о том, что Богородица была зачата непорочно. Вот, это, иногда это встречается, наверное, людям, да, и как бы у наших, может быть, верующих, как бы они не понимают, а что же тут в этом такого плохого, почему же вот непорочное зачатие. Но дело это все в том, что речь идет не о том, что Богородица родилась без участия Иоакима и Анны, а в том, что она была изъята из наследия, которое нам всем свойственно, первородного греха. То есть Богородица была изъята из первородного греха. У Богородицы не было личных грехов. Это мы знаем и на этом мы утверждаем. Но то, что сама она нуждалась во спасении, и она сама не изъята из голгофской жертвы, это тоже надо понимать. И сегодня это проявляется до сих пор в литургии, в первую очередь. Совершая проскомидию, мы вынимаем частицу за Богородицу. Это как бы, вот с одной стороны, можно сказать, это какой-то некий почет, да. Это, а с другой стороны, когда идет анафора, возношение, анафора заканчивается эпиклезисом, призванием Святого Духа, мы, освящая святые дары, поминаем Богородицу, что из-за нее тоже, за святых, за всех, за святых, за евангелистов, за мучеников, за исповедников, за евангелистов, и изрядно о пресвятей молится церковь, и особенно более чем за нас, за вас, за меня, за всех, более за нее приносится евхаристическая жертва. Вот интересный момент, который нам сама литургия об этом показывает, что Богородица. И, так а почему так-то? Что же такого плохого? Ну пусть она родилась бы именно непорочно, то есть не несла бы на себе последствия грехопадения Адама и Евы. Но если Господь бы принял бы человеческое естество, очищенное полностью и изъятое из грехопадения Адама и Евы, то как бы он нас спас. Господь именно воспринял наше существо, которое на себе несет последствия греха от прародителей. Потому-то он нас и спасает, он принял именно то существо слабое, то существо, которое страдает, которое подвержено страданию, боли, подвержено испытаниям, которое объято этими условиями этой жизни и подчиняется этим условиям. Господь и алкал, и жаждал, и ему было и холодно. Да? То есть он обладал всеми нашими сегодняшними, нашей ограниченностью. Он это все в себя воспринял. Он воспринял какое-то очищенное от всех этих переживаний существо. Вот это тоже очень важно. Но при этом Богородица не имела личных грехов. Богородица, она Но при этом она нуждалась во спасении. Ведь это, чтобы это легче понять, мы вспоминаем апостола Петра, его писание. Господь ведь сошел в ад. То есть все люди, даже люди, которые жили праведно, пророки, праотцы, цари иудейские, израильские, которые из этого ряда были праведниками, они все сходили в Тартар, в Шеол по-еврейски, в ад, в аид, вот в эту бездну. Понятно, что здесь, когда мы говорим, опять же, мы мыслим категориями земными, что есть некое место, рай или ад. Что такое ад? Вот, чтобы было понятно, это отчаяние, это богооставленность. Господь избавил нас от богооставленности, даровал нам надежду, что спасение пришло, что отчаиваться не стоит, что душа наша бессмертна и не погружается в смерть, и не пребывает в смерти после телесной нашей кончины, после завершения нашей земной истории. А жизнь продолжается, и не жизнь в отчаянии, а жизнь в Боге. Но для этого, уже с приходом Христа, должна жизнь в Боге начаться на земле. Здесь мы, к сожалению, не понимаем, что для нас кажется, что жизнь в Боге начинается после смерти. Она начинается сейчас, уже здесь и сейчас начинается жизнь в Боге. И здесь как раз наш праздник сегодняшний, который мы отмечаем, он нам об этом говорит. В первую очередь, почему? Мы поговорили про догматику, про богословие, про литургику, а теперь про нашу нравственность, скажем, нравственное богословие. Да потому что сам человек, вот Богородица стала ковчегом завета, сами мы храмы Божьи. Об этом же нам всегда говорит апостол Павел, что, во-первых, мы живые камни, из которых складывается тело церкви, но мы еще и сами храмы Духа Святаго. Это через крещение и через миропомазание. Так вот, и через крещение, миропомазание, через причастие, которое мы все получаем, у нас и начинается жизнь в Боге. Сейчас на земле. И если она здесь, если не началась, если здесь у нас победа над отчаянием не произошла, то, разумеется, очень сложно надеяться на то, что просто сам по себе переход с этим отчаянием, ну, откуда оно приходит, это отчаяние? Это греха, конечно же. Там дальше как бы будет нас ожидать радость. Вот ведь важный как бы итог жизни с Богом, что? Библейское слово «радость» с большой буквы. То есть антиномия, то есть полностью противоположие. Радость и отчаяние. То есть плоды нашей христианской жизни должна быть радость. Наполненность нас Богом. Потому что мы, вот благодаря введению во храм Пресвятой Богородицы и Рождество Христово, которое скоро у нас будет, да, это и дало нам возможность самим стать храмом Святого Духа, обиталищем Бога в нас, и это обитание Бога в нас и приносит нам радость. И недаром именно с праздника введения Богородицы во храм и начинается рождественская тематика в богослужении. С этого праздника Христос рождается, начинается петься. Христос рождается, славьте. Вот здесь как раз очень важно этот компонент, что праздник введения связан напрямую, даже не пунктиром, а линией очень четкой с праздником Рождества Христова. С воплощением, но и не только с воплощением, но и с воплощением уже Господа, и в том числе и в нас. Да будет так позволено сказать, потому что все-таки мы, опять же, сегодня поминали святого Григория Паламу, его учение об обожении. Бог стал человеком, чтобы человек обожился. Слова святителя Афанасия Великого, Александрийского патриарха, но при этом слова, которые повторяли все остальные святые и того периода, и это фундамент, на котором строится наша церковная жизнь и наша христианская нравственность. Бог стал человеком, чтобы человек обожился. А иногда даже радикально ведь, отец Михаил, да, помни, чтобы сам человек стал Богом. Да. Вы будете богами. Вот, и здесь, конечно же, говоря о радости, о том, что мы должны стать храмом Святого Духа, здесь наши эти такие хорошие слова, они упираются на нашу действительность. Почему не получается у нас вот обрести эту радость? Почему? Да потому что мы не всегда даем себе отчет, что должны стать храмом Святого Духа. Как бы наше общение с Богом у нас как бы нормировано. Так получается. Мы общаемся с Богом в праздник и по воскресенье.
В свободное от грехов время.
Вот, отец Михаил, вы очень хорошо подметили. Ну, я хочу более милостивно к нашим слушателям подойти. Ну, мы себя, во-первых, не отделяем. Это... Когда мы общаемся с Богом? Утром, как, если, может быть, мы прочитали молитвенное правило, и вечером, если, опять же, мы его полусонно прочитали. А в течение дня, или от воскресенья до воскресенья, и от утреннего правила до вечернего правила, Бог как бы изымается из нашей жизни. Это очень часто так случается. И вот как бы мы упираемся своим вниманием, если вот мы читаем послание апостола Павла, то мы видим его слова о том, что непрестанно молитесь и всегда радуйтесь, да, за все благодарите. И вот как бы нам не совсем понятно, а как это так, непрестанно радуйтесь? И что такое непрестанно молитесь? Ведь для нас молитва это всегда акафист, или вечернее, или утреннее правило, некий канон. Я же не могу постоянно читать каноны. Разумеется, не можешь. Я не могу же читать постоянно акафисты. Разумеется, не можем мы читать постоянно акафисты. Но непрестанно молиться, как бы ни странно, мы можем. Не только можем, но должны. Обращение к Богу постоянное должно быть. И памятование о Боге тоже должно быть. То есть, получается, всякое движение души, всякий помысел, всякое желание, во-первых, проверяется Богом, проверяется нашим христианством, внутренним христианством, проверяется, проверяется Евангелием, которое мы читаем. Но и наша уже христианская интуиция нам подсказывает, это не Божье. Вот какое-то было движение души, желание, мысль. И мы понимаем, что это не Божье, это не от Бога, это не евангельское. И мы от этого отходим. Почему, опять же, отходим? Мы только тогда отходим, когда понимаем, что это у меня украдет радость о Христе Иисусе, Господе нашем. Вот это мы хорошо понимаем с вами. И тогда мы, разумеется, эту радость бережем. Бережем и развиваем, и к Богу обращаемся. Что такое обращение к Богу? Оно же очень простое, но очень действенное. Господи, помилуй. Господи, помоги. Господи, поддержи. Господи, вразуми. Господи, укрепи. Господи, наставь. В течение всего дня... Такие обращения должны просто не прекращаться не словами даже, вот как бы, как мы сейчас говорим это вслух, а в сердце, в нашем сознании, в нашей душе. И вот это постоянное пребывание в Боге, обращение к Нему, оно и порождает радость о Христе Иисусе. То есть вот это постоянное присутствие с Богом. А так почему отчаяние нас постигает?
Батюшка, да. Позвольте, я вас прерву на секундочку, потому что у нас есть звонок.
Прекрасно.
И хотелось бы на него ответить. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Артур, я из Ленинградской области. Могу вопрос задать по поводу Евангелия от Луки, глава 2. Там написано, я родила сына, вы его первым. Почему по Богонаку написано, я первым?
Простите, мы сейчас секундочку попросим, чтобы нас убавили микрофоны, чтобы для вас было лучше слышать.
Еще раз вопрос.
Сейчас еще раз вопрос.
Да, вас лучше слышно. Можете говорить.
В Евангелии от Луки во второй главе написано, что Богородица родила первенца. Почему так написано в Евангелии? Если у Богородицы больше не было...
У нас, простите, да, чуть-чуть со звуком некоторые проблемы, мне передадут,
вопрос,
если что.
Вопрос нам понятен. Здесь вот это добавление, оно нам именно о преснодетстве говорит. Нам понятно, что у Богородицы не было больше детей, но и важность именно в чем заключается, что и Христос – это единственное чадо Пресвятой Богородицы. Здесь как бы никак по-другому в церкви это не толкуется. Здесь то, что он первенец, это говорит только о том, что она преснодева. Никакого другого толкования здесь нет.
Ну, подразумевается, наверное, то, что раз первенец, то подразумеваются и следующие дети. В современном мире.
Вот в современном, да, миропонимании. А здесь все-таки упор именно на то, что это единственный ребенок. Вот. Больше и никакого другого смысла здесь, конечно же, нет. То, что в какой-то литературе или каких-то других книгах, не знаю, может, литература это может быть какая-то конфессиональная, то есть другая, то есть других конфессий, или это какая-то литература критическая. Мы же имеем с вами Евангелие на русском языке, до этого на славянском, а до этого, разумеется, на греческом. И, во-первых, мы имеем Евангелие, и которая имеет на себе отпечаток и культуры средиземноморской, и культуры палестинской, но и культуры греческой. Поэтому здесь уже толкование церкви, надо к этому подходить, к святым нашим толкователям, экзегетам, святителю Ярза Таусту или Феофилакту Болгарскому, чтобы нам все-таки было понятно, этот какой, в общем-то, прозрачный, элементарный смысл, конечно же. Здесь никаких потаенных смыслов здесь нет.
Спасибо, батюшка. Вот если нам говорить о Божьей Матери в нашей жизни, отец Александр, вот иногда кажется, что Богородица воспринимается, ну, уже почти не как человек, то есть как некое такое существо, но которое, ну, вот совершенно от нас отличное. Хотя она ведь была, ну, таким же человеком, как...
Ну, разумеется, она, конечно, от нас отличная, потому что мы понимаем, что она превыше ангельских чинов взошла своим подвигом, своим благочестием, своей верностью Богу и своим послушанием Богу. Понятно, что, конечно же, она нас выше. Это исключительный человек, который проявил исключительную святость, исключительную, которая и вознесла ее выше ангельских чинов. Другое дело, что она именно наша, родная нам. Об этом мы уже сказали сегодня, как это проявляется в литургике, в литургии, что сама она, само ее спасение было тоже основано на Божьем воплощении и на Голгофской жертве нашего Господа. И об этом мы тоже сказали. Она не изъята из этого спасения. Она в нем так же нуждалась, как и мы. Потому что, опять же повторимся, что при всем наличии подвигов и отсутствии личных грехов у праведников Ветхого Завета, у них не было надежды на спасение без этого воплощения, которое и случилось благодаря Пресвятой Богородице. А сегодня, конечно же, она занимает наиважнейшее значение в нашей жизни. Знаете, кроме богословского, кроме догматического, о чем мы сегодня говорили, кроме нравственного, наиважнейшее значение, потому что вот мы видим, Богородица, даже не имея тех благодатных сил, которые нам дал Новый Завет, и которые нам дал новый Адам, Христос, новый Адам, и сегодня мы имеем таинство, причастие, мы видим, что мы в полной мере не используем тех даров, которые мы получили сегодня благодаря воплощению Бога Слова. Богородица не имея этих даров, но она свою жизнь вела благочестиво. То есть это все-таки для нас всегда это ориентир, это путеводная звезда, это не символ, а некий образец высокого значения человека. Образ и подобие Божие в ней воплотилось, открылось, раскрылось более чем в каком-то другом святом. Но есть, кроме нравственного, вероучительного, есть и психологический момент, который отрицать нельзя. Мы с вами... наше существо – это психосоматика, то есть и душа, и тело, и наши чувства, которые сегодня у нас есть, они тоже имеют в церкви воплощение. Она – мать. И ведь мы знаем, что и мы обращаемся к ней, или ощущаем ее присутствие в церкви, как именно материнское присутствие в церкви. Изъятие ее из церковного обихода в западной традиции, не в католической, мы об ней уже говорили, а в протестантской, повлекло серьезные изменения в характере людей, в том числе. Вот у Эриха Фрома, известного философа от психологии, или наоборот, психолога от философии, да, у него эта тема очень интересно разбирается в соответствии, как бы, не то что в соответствии, а в неком, в параллельном обращении к Веберу, да, к Максу Веберу. Что протестантская этика появилась именно из-за того, что остался только один отец, Бог как отец. Отцу, обращение к отцу или отношения с ним выстраиваются как? Нашими успехами. То есть человек должен показать отцу, в этом случае психологически Богу, что у него есть успехи, достижения в его земной, материальной, светской жизни. То есть успех в труде, труд, который воплощается в некий достаток, он честный, хороший гражданин, полезный для общества, отец должен это заметить. Мать же это всегда милосердие. То есть нашей душе, нашей психике необходимо наличие в церковной жизни матери. И потому обращение, конечно, к ней, которое может иногда нам кажется не совсем догматическое, оно имеет огромную роль нравственную, но и психологическую роль. имеет вот в нашем церковном обиходе. Присутствие милосердной матери, присутствие вот, матери, которой мы можем помолиться, которая мать всегда любит ребенка своего не за успехи, любит его всякого. Отец, конечно же, мы знаем про нашей семейной жизни, да? Отец — это всегда тот, кто все-таки жаждет от ребенка воплощения каких-то своих, значит, или предписаний, законов, или наставлений. Мать — это всегда милосердие. Изъятие, уже мы говорим даже, хотя мы в первую очередь все-таки вероучительное присутствие Богородицы, без нее нет никакого спасения, изъять ее, значит, мы сейчас об этом, может быть, даже поговорим, но психологически тоже это очень важно. Давайте мы вернемся к вероучительному. А вот если ее изъять, мы же видим, что развитие протестантизма, оно к чему же приводило? Да? К дроблению. И в некоторых, скажем, объединениях протестантских уже, когда была изъята из культуры, в том числе и богослужебная Богородица, мы видим, что уже как бы и Христос как бы уже много начинает терять. Воплощенное Слово, Бог, Божество. Ведь мы знаем, что в некоторых организациях, которые отошли от протестантизма, Христос уже и перестает уже и быть и Богом. И само воплощение как бы оно уже как бы стирается. Историческая личность, учитель, наставник, может, конечно, какая-то сверхличность, но уже как бы тут с Богом какая-то связь такая чисто это моральная, это моральный некий учитель нравственности, мало чем отличающийся, может быть, от Будды, или от Конфуции, или Лао-цзы. Это все, это причина, конечно же, в изъятии Богородицы, вот этого важнейшего компонента почитания ее в церкви. Поэтому здесь это очень чрезвычайно важно. А если говорить о созидании в себе, внутри себя храма, ведь почему это важно? Человек — это действительно храм, это огромные глубины. И ничем другим человека, как только Богом, заполнить невозможно. Если человек себя заполняет не Богом, а чем-то земным, это может быть все угодно. Не только какие-то грубые страсти, там, грубые страсти, связанные с чревом или полом, или чем-то, или какие-то другие телесные страсти. Человек может себя заполнять работой, успехом, карьерным ростом. То есть как, что это такое? Это самообожествление. Мы говорили об обожении, есть обратная сторона, да? То есть негативная сторона. Это самообожествление. Проблема современного человека, особенно городского, откуда все эти переживания, как депрессия, которые на самом деле, мы говорим проще, церковным словом, отчаяние, уныние, печаль, тоска, а попросту что? Богооставленность. Что это такое? Это отчужденность человека от Бога. Образ Божий, человек как образ Божий, как храм Божества, не заполненный Богом, заполняется всяким временным хламом. И разумеется, как он бы себя не заполнял, как бы он не стимулировал свою плоть или свои какие-то телесные силы, как бы он себя сам не самообожествлял, никуда не уходит эта тоска, эта печаль, это уныние, это отчаяние. Никуда не уходит. Надо что-то сделать. Только... И вот здесь Богородица при этом пример. Что такое Богородица? Это смирение. Ведь это всегда смирение. Богородица всегда пример смирения. И вот здесь мы приходим к смирению. Что такое смирение? И мы встречаемся с тем, что часто люди, может, далекие от церкви, а может, даже иногда к ней относящиеся не совсем, может быть, позитивно. Смирение ваше — это вот то, что другую щеку подставить, говорят нам, да, люди внешние. В том числе и щеку. И смирение приходит иногда к нам и через щеку даже. Выражаясь образно, когда вот человек идет по этому пути самообожествления, иногда даже какой-то удар, и когда ему говорят, а ты существо, когда этот удар, не даже не другого человека, не какой-то другой человек меня ударил, да, а условия жизни, обстоятельства, моя конечность, моя ограниченность, она меня ударяет в щеку. Я уже вижу, ой, так я не Бог, оказывается. Это я был во сне, в неких фантазиях. А я, кажется, очень ограниченный человек. И тогда я смиряюсь. И тогда очень многое отпадает. Всякая суета, всякое соперничество, всякое соревнование, в котором мы часто пребываем друг с другом. Это все уходит во второй план. И вот через смирение и входит в душу радость. Почему, кажется, смирение? А давайте мы в этот корень посмотрим. Смирение. Корень какой? Мир. То есть смирение – это, по сути дела, мир человека с Богом, мир с ближним, мир, как следствие, самим собой. Вот что такое смирение. Поэтому, если у тебя выработался мир с Богом, ты на него не ропщешь, ты его благодаришь, ты постоянно видишь участие Бога в твоей жизни, тогда у тебя уже мир уже обретен, тогда у тебя мир уже и с человеком, ну и с самим собой. Выстраивается на самом деле это очень серьезно. Ведь когда человек прекращает себя считать Богом, а вот только лишь храмом Бога, который Бог должен еще наполнить, тогда человек по-другому относится к миру. Если я не Бог, значит, вот все, что меня окружает, все события этого мира, это не спектакль, которым я режиссирую. И люди, которые, моя семья, мои сослуживцы, люди мне близкие, это не актеры в моем спектакле, который я режиссирую. Уже меньше надо сил применять. А вот, оказывается, я не режиссер. Вот, оказывается, все эти люди, они не мои актеры, как у Карабаса-Барабаса, которых я за ниточки дергаю. Ой, уже еще меньше труда, да. А то тот не делает того, что я хотел, этот не делает еще чего-то. А я на этого надеялся, а на того надеялся, что он это сделает. А вот они все не так делают, как я, великий режиссер, задумал. И вот этот мир, в котором мы живем, погода этого мира, пробки на дорогах, например, да, мое здоровье или нездоровье, это все тоже мне не подчиняется. И опять же, мне тоже этим не надо заниматься и не надо от этого огорчаться. Мне это не подвластно. Еще с меня одна ноша снята. Я и этим не должен заниматься, да, уже, потому что я не Господь Бог. То есть проблема современного человека – это то, что он сам Господь Бог. И ему должны подчиняться люди, погода, пробки на дорогах, обстоятельства жизни, какие-то другие, значит, условия его жизни. И дальше уже и сам я, если я понимаю, что я не Господь Бог, то я, значит, что? Я не везде присущ. Я не обладаю всемогуществом, я не всесильный, я не пребываю везде, всегда и во все моменты истории. Значит, опять я могу к себе отнестись с большим снисхождением. И никто не вправе, а я что пытаюсь? Я пытаюсь всем угодить, я пытаюсь и у этого человека побывать, и у того, и этому показать, какой я хороший работник, и этому показать, какой я хороший деятель, какой я хороший, талантливый. Уже не надо никому показывать, ты не Господь Бог, смирись с этим, ты конечен. Еще легче. Делай то, что можешь. Господь, и проси Бога сделать хоть какое-то одно дело. Ведь Господь от нас что одного требует? Он не говорит нам, будь везде присущ, как я. Нет. Будь всесилен, как я. Нет. Будь всемудр, как я. Бог там такого не говорит. Он говорит нам только одно. Будьте милосердны, как милосерден Отец ваш Небесный. Только это. Но и это, самое важное качество христианина, быть милосердным, тоже может быть только из смирения. Когда я вижу свою ограниченность, а уж тем более свою греховность, то я понимаю, что и мои близкие, они такие же, как и я. И им нужно не мое осуждение, а моя помощь, так же, как и мне нужна тоже их помощь.
Батюшка, вот. Это удивительные, прекрасные вещи, которые вы говорите. И хотелось бы, чтобы программа наша продолжалась не один час, а гораздо больше. Но, увы, у нас осталась буквально, может быть, минутка. Прошу вас, благословите нас на прощание, и, может быть, еще раз вы поздравите наших телезрителей.
Дорогие братья и сестры, желаю всем вам ощутить в полной мере, что душа наша – это храм Бога. А пребывание в нас, в нашей душе, в нашем сердце Бога – это и есть залог радости с большой буквы. Никогда не разменивайте эту радость на маленькие удовольствия, на радости с маленькой буквы. Пребывайте в этой радости. Бога благодарите всегда, молитесь всегда Ему и всегда радуйтесь. С праздником, дорогие! Всех благ, всем помощи Божьей!
Спасибо, Господи, батюшка. Очень приятно было вас сегодня Спасибо. Слушать. Дорогие друзья, напомню вам, что с нами сегодня был клирик храма в честь святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах и протоиерей Александр Рябков. Ведущий – диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч, с праздником!